Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годинов, у Праской студии Сергей Шупа. У студии Сергей Шупа я познаёмлю вас с передачами, якія гучаць у нядзельнай программе Беларускай службы «Радио Свобода». Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. Сёння мы пачынаем новы цыкл перадачаў «Чытаем Быкава». Увесь чэрвень настаўнікі, вучні, святары, палідзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Сёння урыўкі з кнігі ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» будзе чытаць ягоная родная сестра Валянціна. Тэма сённяшняга праскага акцэнту – выязны турызм як барометр беларускага грамадства. Аўтар перадачы Юры Дракахруст будзе гаварыць з менеджэрам адной з беларускіх турфірмаў Васілём Грынем, рэдактарам газеты «Турызм і отдых» Лілеяй Кобзік і дырэктарам турагенства «Знешінтурыст» Владзімерам Макоўскім. Званкі на свабоду, тыднёвы агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў. Галоўныя тэмы сёння – прысуды ў справе 14, рост цэнаў і змены дабрабыту жыхароў Беларусі. Вольная студыя – новыя словы пра звыклыя рэчы. Сёння госць Міхася Скоблы – журналіст і краязнаўца, намеснік галоўнага рэдактара газеты «Слонімскай» Сергій Чыгрын. Нагадаем, што днямі рэдакцыя газеты «Слонімскай» пад ціскам мясцовых уладаў была змушаная пакінуць займанае памяшканне. Яшчэ адна сённяшняя перадача – дайджэст «Начной свабоды». Агляд найбольш цікавых матэрыялаў, якія прагучалі ў «Начной свабодзе» на працягу апошняга тыдня. Заставайцеся з намі.
У праскай студыі навіно Алена Струва сёння ў свеце. Доўгатэрміновыя выбары ў Македоніі былі адзначаныя ўзброенымі інцыдэнтамі. Паведамляецца, што адзін чалавек быў забіты, а некалькі паранены. Інцыдэнты адбыліся ў месцах пражывання албанскай меншасці. Этнічныя альбанцы складаюць чацвёртую частку насельніцтва Македоніі. Выбары ў Македоніі былі прызначаныя ў выніку расколу кіроўнай партыі з-за пытання незалежнасці Косава і выкліканых перашкодаў на шляху далучэння краіны у НАТО. У выніку выбуху бомбы тэрарыста-смяротніка ў мікрааўтобусе ў Кабуле загінула адна жанчына, таксама маецца яшчэ 5 параненых. У чацвер у Кабуле ў выніку выбуху бомбы Талібану загінулі 3 цывільныя жыхары. Парламент Ірану абраў спікерам Алі Лараджані. Летась Лараджані сышоў з пасады галоўнага прадстаўніка на міжнародных перамовах па іранскай ядзернай праграме. Лічыцца, што Лараджані верагодны кандыдат на пасаду прэзідэнта на маючых адбыцца ў 2009 годзе выбарах. Аўстралія пачала сёння вывад сваіх войскаў з Іраку. Каля 500 вайскоўцаў пакінуць базу на поўдні Іраку. Адным з перадвыбарных абяцанняў прэм'ера Аўстраліі Кевіна Рада было вяртанне аўстралійскіх вайскоўцаў з Іраку цягам гэтага году. Міністр замежных справ Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер сустрэўся з адвакатам колішняга нафтавага магната, а цяпер зняволенага Міхаіла Хадаркоўскага. Паведамляецца, што Штайнмайер абмеркаваў магчымасць пераводу Хадаркоўскага з Шчыцінскай вобласці ў Маскву для далейшага адбывання пакарання. Пакуль ніякіх афіцыйных каментароў гэтай інфармацыі не паступала. Сейм Польшчы ініцыюе разгляд у парламенцкіх асамблеях АБСЕ і Рады Еўропы рэзалюцыі па Беларусі, якія будуць утрымліваць крытэрыі ацэнкі парламенцкіх выбараў. Пра гэта заявіў спікер ніжняй палаты парламенту Польшчы Браніслаў Камароўскі. Крытэрыі ацэнкі выбараў будуць уяўляць сабой еўрапейскія стандарты і будуць тычыцца не толькі дня выбараў і падліку галасоў, але і правядзення выбарчай кампаніі, уключна з рэгістрацыяй кандыдатаў. Канадскага трэнера Уэйна Флемінга, які прыбыў у Менск для абмеркавання дэталяў верагоднага кантракту з хакейным клубам «Дынама Мінск», мясцовыя міліцыянты прынялі за шпіёна. У часе свайго цяперашняга наведання беларускай сталіцы Уэйн Флемінг на просьбу сваёй жонкі шмат фатаграфаваў у горадзе, асабліва асартымент тавараў менскіх крамаў. Гэта і выклікала падозрэнні ў прадстаўнікоў мясцовых праваахоўных органаў. Вы слухалі навіны.
У студии Радио Свобода вас вітає Сергій Шупа. У гэтай нядзельнай праграме вы сёння пачуеце прэм'еру нашага чарговага чэрвеньскага быкаўскага цыклю. Чытаем Быкава, але пачнем мы з актуальных паведамленняў сённяшняга дня. Сёння, 1 чэрвеня, міжнародны дзень абароны дзяцей. Наш гарадзенскі карэспандэнт Сергія Страўцоў падрыхтаваў рэпартаж са святкавання ў горадзе над Нёманам.
Сённяшняе свята адбываецца ў гарадзенскім старым парку імя Жана Эмануэла Жалібера, які быў калісьці ў 18 стагоддзі каралеўскім батанікам. Шмат дзяцей, бацькоў самай раніцы сюды збіраліся, з'язджаліся з усяго гораду. Паколькі, па сутнасці, цэнтр перакрыты, транспарт не ходзіць, тут, напэўна ж, былі з гэтым праблемам. Афіцыйная частка вельмі кароткая. Свята адкрыла намесніца старшыні гарвыканкаму спадарыня Сенчынкава. І вось што яна сказала.
Мы не всегда задумываемся над тем, какой замечательной, красивой, уютной, доброй стране мы живем, в Республике Беларусь.
Астацкая частка пачалася з песні пра Беларусь. Все это на расійскай мове, ніводнага беларускага слова не прагучала. Скажыце, што то вы там скардзіце? Якія праблемы ў школьнікаў?
А ніякіх праблем. Называецца бесплатна. Каруселі.
Бесплатныя каруселі і што?
А аказалася, толькі з радакамі, а радакам надо білеты.
З радакамі, в сэнсі, з бацькамі?
Да.
А вы былі без бацькоў?
Ага. Да.
І не трапілі? Ясно. Все у нас робится так вот пригоже, весело. Вот написано, что дети самые счастливые, у нас радостно, весело, мы танчим, спеваем. А как вы думаете, все, что дети есть, некие проблемы сегодня у детей, у школьников? Допустим, с 11 класса, вот так нечекано всех выпустили, доводится поступать.
Я, конечно, мерковал так, что у всех эти эксперименты спынятся на мне. Один – это дети, которые не могут отказать на эти эксперименты. Это все злочинство.
Злочинство то, что...
Эксперименты над детьми, над нашими детьми. И злочинство то, что мы это допускаем.
Але по сутности ни у кого не пытаете, тем больше не пытаются у детей, ни у батьков, ни у наставников, як все ж таки лепше.
Скачки такие у крайности, за одной, другую, то 12 год, то 11 год. Мне колись хапило и своих 10 год.
Но не нагадывает это все гульню на сцене. Резкі рухі, некія нечаканыя.
Ведаеце, этот старый такі театральный прием, калі масоўка ходзіць по сцене, и калі у ней няма тексту, але трэба что-нибудь гаварыць. Все ось так ходзілі і гаворыць, что казаць, калі нечага казаць. Ну, тут так сам, что робіць, калі нечага робіць. Ось і робіць.
И мы размаўлялі.
Галоўны режысёр театра Олег Жужны.
Гаварыў наш корэспандэнт у горадні Сергей Астраўцоў з нагоды міжнароднага дня абароны дзяцей. Яшчэ одно короткое паведамленне з горадні. Сёння кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі Беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады на чале са Станіславам Шушкевічам Віктар Сазонаў атрымаў ліст з мясцовага ўправлення ў юстыцыі, дзе гаворыцца, што партыйнай суполцы БСДГ ў горадні адмоўлена ў рэгістрацыі, прычым гэта адбылося ўжо шосты раз. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз чытаем Быкава. Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. На хвалях свабоды упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. І вось сёлета увесь чэрвень настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі Васіля Быкава. Сёння урыўкі з кнігі «Успамінаў Быкава. Доўгая дарога дадому» будзе чытаць ягоная родная сястра Валянціна. Але на пачатку яе словы пра брата, запісаныя карэспандэнтам «Свабоды» на радзіме Васіля Быкава ў вёсцы Бычкі.
Я так даже, что я позабывалася, а он, я удивляюсь, як он еще в памяти держал, еще помнил, еще вещь он знал, где там корничка, где какая стяжинка, ты норы, кротов ловил, все пастки ставлял, на кротов ходил, а тогда шкурки сдувал вот, в заровтовушную кубицу магазин, а я недорого тогда стоили эти шкурки кротовы, а гроши ж не было, так он хоть этих шкурок не сдает. Ездить он себе тогда и книжек накупляете, и там чего захочете, и там красок там за этой шкурки. Я так уже забылась, а я думаю, все, описал, все вспомнил, и все помню. А мне так плакать хочется. И стала вспоминать слезы лить. Порой слезы вспоминаются. Вспоминается все, как у дядинства были. А тогда после войны, как он приезжал к нам, в Гродно жил, и в Минск. Яны переехали. Як і що я почав писати, так я все время вот слухаю по радіо, а приїжджає Олександр говорить. Тоді я розказую батьку і мамі. Я перше пам'ятаю твор, а повість першу написав. Я тоді розказала їм, а рада сама, ай, гадок Бог ведить. А тоді як його та премію йому присвоїли, одну, другую, і гроші присилав батьку з матки. І приїжджав, а як приїдеться, вона в'язеть. А так і же, бо він ж так і заботив. Так він же мене, як поїхав у вас за границю, як він за границею був. Так він же дзвонив по два рази в місяць, мені дзвонив. Як твоє здоров'ячко, як Валечка, ти здорова? Як ти живеш, що ще тебе є? Чи є ще тебе хатця тепленька? Ай, заботив, живе. Як твоє здоров'ячко, а як ти ще посадила ти свою бульбочку? А сам же больний був, да, він вже за границю поїхав. Він вже больний був. Навіть і Лукашенко, я чула один раз, сказав, що він там зелененький, йому плачуть, що йому до Білорусі. І він там денежки зелененькі отримує і пише для їх. Так я тоді, ай, я розстраювалася. Ну, правда, місцеві нічого, місцеві власті нічого. А от по радіо я скільки разів чула. Особенно, як була така у радіо, що говорила Чайка, так і навела, чого ж тут і навела, нейкий коментатор, нейкий на. Ну і на, в общем, була у этом журналом з редактором комуністична гэта. Так і на все часто критикувала. Ну, опозицію критикували, ну і Василя Калинявича і чую, як вона приїхав говорить, критикувала його. Частенько його, ай, так уже говорила, або що на його говорить. Ну, я не все упрекав, як він у Народному фронті був. Як до розговору прийдеться, то цей Народний фронт, їх тільки бійте, їх треба. А вже як він помер, Василь, тепер не, як вже більш злагодились, і от послухали, що район, тоді ж як музей відкрили, зробили, стали вважати, більш-менш вспоминати його. Ой, я кожен ніколи, дня на дня не буває, коли я коли я вспомнила, то читаю, що тоді сльози. Та ліються, ліються.
Говорила родная сестра Василя Быкова Валянціна. Пазней у программе яна прочитає і прокоментує першие радки книги успоминов «Довгая дорога до дому». Это вы почуете одразу после передачи «Пражский акцент». Выязны туризм з'являецца своеасаблівым люстрам беларускага грамадства. Хто ён, беларус, які едзе адпачываць за мяжу? Як мяняўся паток такіх турыстаў ад году да году, як ён залежыць ад ваганняў эканамічнага дабрабыту? Якія нацыянальныя асаблівасці беларусаў праяўляюцца ў выязным турызме? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць менеджер адной з беларускіх турфірмаў Васіль Грынь, рэдактар газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік і дырэктар турагенства «Знешінтурыст» Владзімір Макоўскі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Лета – пара адпачынкаў. Паводле дадзеных Мінстату, летась на адпачынак за мяжу выпраўляліся больш за паўмільёна грамадзянаў Беларусі. Часам Беларусь называюць гэткім запаведнікам савецкасці. Але ў савецкія часы Беларусь у лепшым выпадку мог паехаць у Крым па прафсаюзнай пуцёўцы, а далёкае капіталістычнае замежжа выглядала такім жа недасягальным, як і іншая планета. А зараз вось статыстыка. 43 тысячи беларусаў летась адпачывалі ў Турцыі, 25 у Егіпце, 1500 у Грэцыі, прыкладна столькі ж у экзатычных аб'яднаных арабскіх эміратах. Як кажуць, увесь свет пад нагамі. Ну, не ва ўсіх, зразумела, але і не ў адзінак. Замежны турызм, замежны адпачынак можна разглядаць як своеасаблівы барометр, своеасаблівая люстра тых зменаў, якія адбыліся і працягваюць адбывацца з беларускім грамадствам. І вось у гэтае люстра мы разам з вамі паспрабуем заглянуць. Першае пытанне. Хто гэтыя людзі? Владзімір Маковскі, які ваш адказ?
Ну, в основном, подавляющее большинство, более 50% это люди среднего достатка. Люди, которые получают от 500 и выше долларов в месяц. Но, вы знаете, стоимость и разнообразие путевок столь велики, что говорить о каком-то определенном классе очень трудно. Но в среднем стоимость путевок колеблется от, например, 250 евро. Это, например, вы можете ехать на 2 недели отдохнуть в Румынию. До 1500 евро. Вот этот диапазон, где 80%, если не больше, людей путешествуют.
Лилия Кобзик, а поводле ваших оценок, ваших назиранняў, кто тыя беларусы, якія з 90-х гадоў пачалі адпачываць за мяжой?
Калі просто так адказваць на гэта пытанне, гэта амаль што ўсе слаі, якія ментальна гатовыя былі некуды выязджаць. Гэта безумоўна прадпрымальнікі, гэта і такая сярэдняя інтэлігенцыя. Мне здаецца, што працэсы ніяк не датычацца рабочых буйных і там не буйных дзяржаўных прадпрыемстваў.
Васіль Грынь, ну вось Уладзімір Макоўскі кажа, што ў асноўным адпачываюць за мяжой прадпрымальнікі. Але, здаецца, паводле статыстыкі іх агулам, ключна з самымі дробнымі і далёка не самымі багатымі, блізу 200 тысяч. Але за мяжой адпачываць едзе 500 000, дык неяк лічбы не сходзяцца.
Ну, дробных предпринимальников, докладней, до этого момента ИПшников, которым как бы в такой форме экономичной деятельности уже завершили свое основание, вот, их на самой справе намного больше в Беларуси. Я не веду, откуда у вас такая лишь бы, она заменьшенная. Аккурат там под 500 000 действий. Але однозначно, я так абсолютно слили сгодны у тым, что ніхто з прадстаўнікоў там рабочай класы, там сялянства не выязджае кудысьці так і не марнуе грошы на адпачынак. Ну, асноўная прычына не ад таго, што ў іх няма грошы, а ад таго, што, мне здаецца, ім няма калі адпачываць. Зараз пакуль што тэндэнцыі і графікі не паменшыліся, наколькі я бачу у параўнанні з мінулым годам, але ну не ведаю, што будзе на наступны год, таму што многія тыя ж самыя ІПшнікі зараз проста не працуюць. Вельмі характерное питание, чем яны займаются летом. Ну, вот покуп, что гроши у них есть, они выезжают на отпачинок.
Есть такие нюанс. Пенсионеры выезжают. И можно поглядеть по потоку этой Турции, это будет экскурсионная Европа, яны выезжают. Их дети, якія, скажем, там зарабили некие гроши, дают им, спонсуют гэтыя поездки. И мне здаецца, что это вельмі важный момент для Беларуси. Потому что, когда мы приезжаем на курорты, мы бачим, сколько там пенсионеров из Немеччины, из других краин, и являются наши пенсионеры. Мне кажется, что это некий становчий момент.
Я уже сказал про былый советский досвід. Тады існавала довольно разгалінаваная система профсоюзного отпочинку, отпочинку у тым ліку на Кавказе, у Крыму. Так вот зараз штось засталося от той системы. Я вось ведаю, што, скажам, у Чэхіі, у Карлавых Варах, расійскі «Газпром» валодае цэлымі санаторыямі, дзе адпачываюць яго супрацоўнікі. Ці ёсць нешта падобнае ў Беларусі? Ці можа працаўнік, скажам, «Мазу» ці «Салігорскі шахцёр» адпачыць у тых жа Карлавых Варах ці ў Турцыі пра свой правкам? Спадар Маковскі.
В какой-то форме, да. Но здесь уже, видимо, играет не столько профсоюзы роль, как это было в прошлом, а, в общем-то, все зависит от администрации предприятий высокорентабельных, доходных, которые могут позволить за счет прибыли оздоровить своих сотрудников. Наша фирма только однажды столкнулась вот с таким случаем, когда наша кондитерская фабрика «Коммунарка», которая не является уже государственной формой собственности, вот они через нас покупали путевки для своих сотрудников на оздоровление в Крыму. Но это было тоже не массово. Это, если мне не изменяет память, это человек 20 за весь сезон уехало, отдохнуло по профсоюзным путевкам.
Замежный отпочинок, зразумела, не самая пильная потреба человека. И тому, сыходячи с агульных экономичных законов, можно мерковать, что попыт на это будет довольно чуйно реаговать на змены экономичного становища. Ці так гэта? Скажам, з 91-го году як мянялася моц і накірунак патоку тых, хто ехаў за мяжу адпачываць? Наколькі гэта было звязана са зменамі ў эканамічным становішчы? Васіль.
Ад пачатку вельмі моцна папулярна была Цэнтральная Еўропа, тая ж самая Чэхія, Польшча. Я памятаю, многа вельмі людзей ехала. Аўтобусы мы адпраўлялі. Па 40 чалавек у аўтобусе кожную пятніцу збіралі. Гэта былі такія часы. І на працягу лета, і на працягу зимы, калі займаліся горнымі лыжамі, то гэта цягнулася, ну, фактычна, вот да тога дэфолту, вот гэта московская. Быў традыцыйны летні адпачынак, і на той час было вельмі папулярна, те ж самае, і Іспанія была папулярная. Праблем такіх з візамі не было. Паступова, асабліва, вот як пачалі з'яўляцца пытанні і ў складанасці з атрыманнем віз, то ў Європу людзей едзе на отпочинок намного-намного меньше, чем лететь у некие там Египет, Турцию, Тунис, туда, где намного проще отримать визу. Это шкода, потому что Европа сейчас для белорусов закрывается фактически для туристов.
Дефолт, конечно, сказался на тех, кто вел интенсивный бизнес с Россией. Это однозначно. И если бы были задолженности со стороны российских партнеров, то, конечно, белорусские фирмы испытали. Но это не было шоковой терапией для белорусского рынка, я честно могу сказать. Спад, конечно, произошел, потому что все где-то замерли в ожидании, не явится ли дефолт белорусской экономики. Но он не явился, к счастью нашему. Если в 94-м, 95-м, 96-м это были десятки тысяч людей, которые уезжали, то в последние лет 5 количество людей, которые выезжают, уже за 1 000 000 человек в год.
Ну, мне кажется, что начиналось все шикарно. Динамика, правда, была шикарная. Недели там 93-94 год, когда появилась такая з'ява, як чартеры, фірмы пачалі грузіць самалёты, і першыя тыя вылеты, якія былі там менавіта, скажам, на Кіпр, калі людзі трацілі грошы, яны спадзяваліся, што заўтра яшчэ заробяць. І узлёты былі такія прыкладна. Гэта быў Кіпр, потым узлятела моцна Балгарыя, нават нейкая мода была на яе, і недзе пад'ём працягваўся, некая была кульмінацыя, калі быў урад Чагіра. Вот это был час, когда, не 96-й, может, який год, когда люди выезжали, просто личбы были, там зашкаливали. А динамика же, она весь час меньше и меньше. Потом началась тая ж Турция, саправды уже началась по-саправдному.
Лиля, я вас перепыню. Вы сказали, динамика меньше и меньше. Хиба? Вы хотите сказать, что зараз едут на замежный отпочинок меньше, чем, умовно кажучи, в 96-м годе?
А бачите, статистика у нас, она вельми хитрая, потому что ранее статистика фиксировала все. Когда человек 5-10 разов на год выезжал в Польшу, статистика это фиксировала, как замежную туристическую поездку. У нас было 1,5 миллиона вандровников. Когда, скажем, увели польскую визу, их одразу стало 500 тысяч, и прикладно на этом 500 000 мы и тримаемся. Коли вы спытаете у фирм, яны усе скажут, что у нас клиентов все больше и больше, больше и больше. А тем не меньше, там Шенген увяли, там еще некие визы, усе зачиняются. Что робится с этими клиентами? Мне кажется, что просто рынок наш таки трасучий, и он так переразмеркование завсёды идет помеж фирмами этих клиентов. Але их застается прикладно одна и та же масса. Может, навод не 500 тысяч, потому что, коли мы отдымем, опять-таки, есть еще эти шопники, останется еще меньше, ты, скажем, 300 тысяч. Из их по-соправдному богатых людей у Беларуси 10-20 тысяч, 1-2%, скажем. И они переразмерковываются за все по дорогих этих направков. Кто летает, Греция, там, Испания, экзотика некая. И за все вот некие такие трасучие процессы идут. Але мне кажется, что зараз некая равновага у, ну, коли взять такую амплитуду развития белорусского туризма, равновага у некой нижейшей пробки.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Выездный туризм как барометр белорусского громадства».
Василь, вот Лилия сказала про часы премьерства Чагіра, але я пригадываю, что тогда средний заработок по краине был близо 100 доляров. Ну, зараз добра за 200. Так что, неужо зараз меньше едут?
На той час, кто сколько зараблял, это питание риторичное, разумеется, потому что официальный достаток у людей был, правда, там по 50, по 100 доляров, а кто сколько имел, кто сколько марновал на отпочинок, никто ничего до этого не ведая, и едать не будет. То, что тогда люди летали однозначно, и много летало, я кажу, что наша фирма практиковала Испанию, было вельми много людей. Чем я годно злили, что, например, в своей деятельности зараз богатейших людей больше не является. Уже несколько годов ситуация заморожена. Что будет далее, я так думаю, что будет ситуация меняться.
Поводле статистики, с тех белорусов, что летось выправились отпочивать за мяжу, две тротины накировались в Украину. А вось недавно довелося прочитать информацию, что для частки из их Украина это просто транзитная станция, каб ехать отпочивать у далекое замежжа. Бо оформлять тур дома у Беларуси это рызыкаваць, што потым да цябе прыйдуць цікаўныя людзі з падатковай інспекцыі, каб ветліва спытаць, адкуль вы ўзялі грошы на такі адпачынак. Наколькі масавым вось з'яўляецца такое выкарыстанне Украіны і Расіі як шляху паездкі на адпачынак у далёкае замежжа? Владзімір.
Што негатыўна сказваецца, это адназначна. Пока это лёгкія, незначительныя попытки отдельных налоговых инспекций в отдельных регионах. Это не носит массовый характер. Как только это приобретет обязательный характер декларирования доходов, я с уверенностью могу сказать, что количество выезжающих туристов сократится кратно, по крайней мере официально. Сегодня нет границ между Украиной и Белоруссией, Россией и Белоруссией, и основные потоки, конечно, уйдут туда. И это не потому, что у людей неофициальные источники доходов. Никто не хотел бы и не хочет лишний раз выяснять отношения с налоговой инспекцией. Это и затраты огромного количества времени, и главное, бумаг. Нужно отчитываться, почему ты имеешь деньги. Поэтому я надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и массового характера, обязательного характера, отдельно эти случаи не приобретут.
Калі Беларусь есть и працуе, уступаю шлюб, отпочивая, апошнее, про что он думает, это як робить это по-белоруску. И он робит это по своим разумению, робит як принято. Але калі размова идет про массовую з'яву, про массовые поводины, то вот тут як раз и проявляются национальные рысы. Ці зауважылі вы такія рысы ў тым, што тычыцца адпачынку за мяжой? Мяне асабіста, скажам, летась вельмі моцна ўразіла, як пасля тэракту на курорце ў Егіпце, скажам, немцаў ці брытанцаў туды немагчыма было зацягнуць нават істотным зніжэннем цэн. А вось для беларусаў наперад даёш Егіпет.
Тут цяжка выявіць некія такія ўжо вельмі моцна акрэсленыя рысы нацыянальныя, таму што, скажем так, беларускае грамадства не настолькі глыбока нацыянальнае і каларытнае, которое кідалася ў вочы. Ну, але многія, напрыклад, зараз якраз у сваіх пытаннях любяць адпачываць там, дзе паменьше рускіх. Вот гэта такая вот характарыстыка. У всякім разе унутранае адрозненне нейкае прысутнічае і пытаюцца заўсёды ў многіх там, дзе паменьше расіян, таму што нашым не надта камфортна, допустим, у такім шумным варыянце адпачынку, которые любят робить там туристы из Москвы, там еще из каких других глубинок российских. А то, что наши не боятся терактов, это на самой справе так, бо немецкое громадство, например, у поравнания, и оно так одразу, там британское, которое одразу реагует на любые там сутрясения, это однозначно громадство, которое отбылось, и оно спокойное такое. А для наших это как раз сигнал, о, там будет раньше, туда поедем, потому что,
Так, на ваш погляд, вот у этой проявы белорусы смелые, эти белорусы фаталисты?
Вы ведаете, белорусы, а мне кажется, они не задумляются на этом. Вот на кон смелости эти фатализма. У нас барьер вот этой страху, он намного далее отсунутый. Вот, чем, допустим, у того же самого сегодняшнего немца, там, те англичанина. Вот коли там уже почнется война, ну тогда не поедем. А так, ну, где-то там рвануло, ну, ничего страшного.
А я, в принципе, згодная з Василем. А з іншого боку, мало мы адрозніваемся ад неких інших, ну, скажем так, сярэднестатыстычных туристов. Ломанулися мы, скажем, там у Египте, туди мы ломанулися, где двери отчинены. Пришла там российская фирма на наш рынок, поставила много шмат чартеров на Египет. Все полетели у Египет. Поставила бы шмат чартеров на некий інший напрямок, полетели бы туди. Но коли все ж таки нечто выделить, есть такая некая слабо выразная, или отметность такая тяга до некого вытонченного, все ж таки отпочинку, ты же экскурсийные комбинированные туры по Европе, и они вельми популярные у нас, вельми. И то, что я казала, пенсионеры, ты же батьки тягнут детей, обовязково, как полядели Париж, там некие цікавые там речи у Европе, это все для нас такое, это наше, мы хочем глядеть, мы хочем бачить. Конечно, не хочем и там прыгожий курорт не ездил в Турции, але эта тяга до некого познания, до того, как открыть этот свет, она есть у нас. І тут мені здається, що гэтым ми виділяємося і от тих же російських туристів, і я вже не кажу там про заміжників, про заходників, для яких це усе дом. Але тут, на жаль, бар'єр вельми тяжкий, і навіть я не ведаю ні переадольних, це візи. Тому що вони вельми дорогі зараз, гэтыя шенгенські, гэта больш, чым тая ж путёвка, тур. Каштуя. И я не ведаю, что будет далее с экскурсионкой. Я спокойная на конт пляжных этих напрямков, а вот с Европой, я не ведаю, будем ездить значно меньше. Это на жаль.
Белорусский турист, он очень сдержан, толерантен, в отличие от своих коллег из России и из Украины. Это, видимо, есть. Они, конечно, менее эмоционально, больше сдержаны и, в общем-то, не выпячивают со свое, например, благосостояние или они повышены с повышенными требованиями. Если посмотреть вот в гостинице, если стоит группа россиян и кому-то что-то не нравится в размещении, это будет шум, гам, угрозы, это просто надо это видеть, да, в то время, если это белорус, да, они возмущаются, но они возмущаются более сдержанно, ведут себя более интеллигентно, если можно так выразиться. Приоритетным для принятия решений для наших клиентов является не ситуация взрывоопасная, а стоимость поездки. И если действительно из-за какого-то теракта на 30-40-50% упала стоимость, то, в общем-то, наш менталитет наших людей говорит о том, что это же один конкретный теракт в отдельно взятой стране и в отдельно конкретном данном месте. У нас народ такой рисковый. Конечно, я могу сказать, что это подход и психология человека с низким достатком. Те, кто могут себе позволить поехать в высококлассные отели, в дорогие страны, они, конечно, никогда не поедут. Они готовы аннулировать. И есть такие значительное количество, которые даже несмотря на штрафные санкции аннулируют, но не едут, потому что для них здоровье свое и своих близких значительно выше той незначительной экономической выгоды, которую она не получит в результате скидок от иностранных партнеров.
Насколько на выбор замежнего отпочинку вот зараз уплывает мода? Ну, скажем, стал модный Египет. И ломанули все туды, хотя, например, Румыния, может, ничем не горш. Ці вось зауважальный такие уплыв моды?
Сегодня, ну, я могу однозначно тоже сказать, что самым массовым регионом для посещения белорусских туристов является Турция. Несмотря на то, что в этом сезоне турки подняли на 30-40% стоимость своих услуг, тем не менее объем сохранился. Они все объявляют, а почему так дорого? Но они все практически едут, потому что это на сегодняшний день самое разумное сочетание цены, качества обслуживания и погоды.
Ну, мода все ж таки сдается, она, такое понятие тычется высших неких слоев. Скажем, сярод гэтага 1-2% богатых модно в этом сезоне, ну, лететь на Крыт. А у минулым сезоне, скажем, был там модный Таиланд. А сярод массового туризму, ну, я сказать, что мода была на Болгарию, скажем так. Мода была на Турцию, мода на Египет. Это все массовые напрямки. Навод нельзя сказать, что это модно. С одного боку можно сказать, что это и денег из России, у всех это и плыни. Может, это и мода. А с другого просто наша мода залежит от нашей кишени. И коли эта средняя сумма, она подлегает этой махчимости нашей кишени, это будет модно. Але сказать у неким сенсе гламуру, у неким сенсе дольче вита модно, мы не можем. Только про эту кубку богатых можно говорить, что модно сярод их там нечто выделять, это правда там экзотичные напрямки, навод можно некие отели выделять, это вельми важно. Там можно нечто разважать. А сярод массового туризма, ну тяжко, вельми тяжко. Мы еще не доросли до этого понятия.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали менеджер одной из белорусских турфирмов Василь Грынь, редактор газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик и директор турагентства «Знешинтурист» Владимир Маковский. Вел передачу Юрий Дракохруст. Говорить Радио Свобода, и зараз мы знову вертаемся до нашей сегодняшней премьеры. Премьеры передачи «Читаем Быкова», якая буде гучаць на наших хвалях увесь червень. Першыя радкі кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому» чытае і каментуе родная сястра Васіля Быкава Валянціна.
Родная моя мясціна, мабыць, не надта тыповая для раўніннай поўначы Беларусі. Дужа зрыты рэльеф, пагоркі і лагчыны. Раўкі, балачавіны, азёры. Азёраў дык нават зашмат, палявых і лясных, круглых, крывулістых, часам з голымі ў большыні з абрыслымі трыснягом берагамі. Ну, вядома, лясу і чырвоных бароў, праўда, засталося няшмат. Бары высякалі, асабліва пасля войнаў, на будоўлю, дровы на продаж. Палі амаль паўсюль цесныя, да лапікамі на пагорках, нізінах, часцяком парэзаная раўчукамі з алешнікам на схілах. На тых лапіках пад лесам каля балоту, панад рэчкамі, дзе азёрамі рассыпаліся вёскі, невялікія з крывымі вуліцамі, а то і зусім без вуліцаў, з дарожкай ад хаты да хаты, праўда. Не хутары і не вёскі, але так, мабыць, было зручней гаспадарыць, бо гаспадарка ахоплівала хату, хлявы, свіран, варыўню, гумно, стокам, паветкай і пуняй. Я ж успомніла сваю хлявы і пуняй паветку. Нават невялікая вёска здалёку рабіла ўражанне немалой забудоўкі. Цягам часу будынкаў усё мінела, гарэла, бурылася, пераносілася да калгасных падворкаў. Ага, пераносілі хутары ў ванну дзярэўню. Бацька мой ўсё время настройкі на той работу. А бору ды канюшняў мінела і людзей. Цяпер у маіх бацьках два дзесяткі самотных хатаў, а ўжо саўсём нямнога. Паловы чакі стаяць пустыя, да ў астатніх дажываю свой век, нямоглая пенсіянеры, гэта так. Наш падворк вёсцы быў крайні, далей поля і паросла лешнікам ды ляшчыннікам роў. Ой, яна на роў, як ён меў пёкся. З тым роўм найперш звязанае маё маленства. У ім асабліва ўлетку было безліч змадлівага і цікавага. Там заліваліся дзве ручаіны, утвараючы вадзяныя запруды на камянях. Сцежку заўжды перакопвалі кратовыя норы, ён іх лавіў. Крыху далей на схіле зеўрала барсукова нара, а ўнізе пад абрывам бруіла з-пад камянёў крынічка, а я ўсю ваду насіла з той крынічкі. Усе даваенныя гады мы бралі з яе ваду, якую, аднак, не дужа лёгка было цягаць. Праўда, што зімой па крутых сцежках, асабліва зімку. Але калодзежу на падворку мы не мелі, а вада з крынічкі была дужа добрая, чыстая, заўжды сцюдзёная, смачная, як казала маці. У калодзежах такой праўды не бывае.
І яшчэ адзін урывак з кнігі «Доўгая дарога дадому», дзе Васіль Быкаў прыгадвае, як у часы вайны яго сястра Валянціна ўратавалася ад вывазу ў Нямеччыну. Чытае Валянціна Быкава.
Якраз перад наступам атрымаў першы ліст ад бацькоў. Гэта пасля 3 год абсалютнага безвесця, да. 3 гады нічога не зналі. Парадаваўся, што ўсе жывыя, хата не спаленая. Сястру Валю вывозілі ў Нямеччыну, але яна была вёрткаю. Мая сястрыца ўцекла з-пад канвою. Яны таксама нічога не ведалі пра мяне і парадаваліся майму лісту. Ой, плакалі б ад радасці, што жывы. Бо за тыдзень да майго ліста атрымалі пахаронку. Гэта праз тыя баі пад Кіраваградам. Зрэшты, тая пахаронка яшчэ мела для мяне малапрыемны прыцяг праз шмат год пасля вайны. Гэта ён-то апісаў «Мёртву не баліць». Гэта той эпізод, дзе ён ранены быў і нібыта пахаронены. что его били, колотили за это, мертвым не болеть, не давали печатать нигде. В Беларуси печатали, а тогда вызывали в ЦК. Ай, ну, в общем, цензура, что творила над ним, ай, и все, во все газеты его критиковали. А Твардовский за его был, грудью стоял. И его винователи, вот ему неприятностей было много, я на того письмах пишу. После войны сестра расповела про ту свою верткость. Весной 44-го года она разом с некоторыми вязковыми девчатами утекла с окопов, якія копали для немецкой обороны. Але немцы приехали у вёску и почали хапать молодых для отправки у Немеччину. Ой, тады две девчины погибли. Шмат таких девчат похапали и ведуть у Чарапушчину. Сестру не знайшли, та и под той час схавалася у лазом кусте за сажилкой. И тады я есть стрешная сестра, что уже не шла под конвоем. Заздрости, каже конвоиру, а вы поглядите там у кусте, так, яны опороли Валю и так само поставили в колену, во. Няхоше, все это было, все было. Про сколько дзен пешего под конвоем подороже, скороставши здатный момент бомбовки, чи что, под конвойная почали разбегаться. Конвоиры, стреляючи за ими. Валя присела у жити, аж бачить на яе идзе конвоир немец. Ён оглядел сестру, але зрабил выгляд, что не зауважил. Прайшоў поруч, так сестра уратувалася, праскольки дзён добралася до хаты. Да, все точно было.
Валянціна Быкова, родная сестра Василя Быкова, читала и коментовала сторонки успамину Василя Быкова «Долгая дорога до дому». Завтра слово про Василя Быкова скажа, а так само прочитая урывок с приповести «Стена», народный поэт Белоруссии и сябр письменника Рыгор Барадулин. Вы слухаете «Радио Свобода». Як вы уже чули из наших радиопрограмов, редакция незалежной газеты Слонімскай под тиском мясцовых уладов гэтымі днями была змушаная покинуть займанное ёй помяшканне. Сёння с намесником редактора газеты Слонімскай Сергеем Чыгруном говорит Михась Скобла у передачи «Вольная студия». Я ее вы почуете хвилин праз 10, а зараз «Звонки на свободу». Галоўныя тэмы сённяшняга тыднёвага агляду тэлефанаванняў, прысуды ў справе 14 і рост цэнаў. Падрыхтаваў перадачу Ягор Маёрчык.
27 траўня суддзя Цэнтральнага суду Менску Валерый Есьман асудзіў на 2 гады абмежавання волі без накіравання ва ўстановы адкрытага тыпу Паўла Вінаградава і Міхаіла Субача, а Максіма Дашука на 1,5 года. Молодых людей покарали за удел у акции протесту предпринимальников 10 студеня. Слухачи свободы сочили за процессом 14.
Мне соромно, что я живу в Украине, у якой судить молодых людей, якими треба гонориться. Ганьба такой уладе. Тримайтеся, хлопцы, живе Беларусь.
Закончилась справа 14, и первое впечатление об этой справе, а судьи-то кто? Ну и второе идет впечатление, да здравствует белорусский суд, самый гуманный суд мира. Але лечу, самый гуманный суд был той, коли судья сидел на кресле, а кресло было обтянуто шкурой предшественника. Вот тут бы призадумался, який присуд призадумываться. И всем судьям, наверное, надо думать, думали бы лепее, если бы думали об этом.
Почула размову Вячеслава Ракицкая с мамой политосудженного Андрея Кима. Якие светлые, полные веры словы Татьяны Ким про оппозиционную молодь. Да только на яе, на гэтую молодь и надея.
Апошнім часам мы атрымліваем шмат тэлефанаванняў, у якіх слухачы гавораць пра кошты, пра тое, як змяняецца іх недабрабыт.
Зиновьев, в Берлине испанский перец в 3 раза дешевле, чем в Минске, потому что Меркель с таможней ничего не имеет. Дякую.
Про продукты. Невозможно ничего докупиться, не хватая грошей. Скоро есть и вообще невозможно будет купить. Во главное, коли уже этому конец будет.
Не треба лить крокодиловые слезы на конт повышения кошту на визы. Это населенство заслужило. Таким чином худшей распушатся в очи у Беларуси на житё у агульным колгасе с назвой Республика Беларусь у поравнанні житём у цивилизованном свете.
Это дело, это суд. Кто же будет инвестовать гроши у рынка у социализма на Беларуси? И при чем тут отпочинки чиновников, господар Сидорский? Дякую, Радио Либерти, Гарри.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Прагучала перадача «Званкі на свабоду», тыднёвы агляд тэлефанаванняў, які сёння падрыхтаваў для вас Ягор Маёрчык. Пасля кароткай абвесткі слухайце «Вольную студыю».
Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Да гэтай абвесткі я дадам, што вынікі конкурсу «Мае фото, мае курапаты» вы зможаце знайсці на нашым сайце свабода.орг, а цырымонія ўзнагароджання пераможцаў конкурсу адбудзецца ў курапатах 3 чэрвеня. А вроць «Радыё Свабода», далей у нашай праграме «Вольная студыя», «Новыя словы пра звыклыя рэчы». Газета «Слонімская» – гэта адзінае незалежнае грамадска-палітычнае выданне на Гарадзеншчыне. Аднак і над ім навісла пагроза закрыцця. Мясцовыя ўлады пераследуюць журналістаў газеты, а саму рэдакцыю днямі змусілі пакінуць займанае ёй памяшканне. Пра сітуацыю вакол газеты «Слонімскай» Міхась Скобла гутарыць з намеснікам галоўнага рэдактара Сергеем Чыгрыном.
Сергей, газета «Слонімская» выходзіць ўжо 11 гадоў. І ўвесь гэты час вам неяк удавалася даволі мірна суіснаваць з мясцовымі ўладамі. Што ж адбылося гэтай вясной? Чаму газета апынулася пад пагрозай закрыцця?
Нам не вельмі лёгка жылося не толькі сёлета, але і ўсе мінулыя гады. Іншая справа, што мясцовая ўлада неяк не вельмі спрыяльна хоць і ставілася да газеты, але яна нас асабліва так не чапала. І не чапала да таго часу, пакуль на Гарадзеншчыне засталася толькі адна наша незалежная газета. Гэта грамадска-палітычнае выданне, газета «Слонімская». Можа, ўсё было б нармальна, але на газету пачалі не вельмі спрыяльна глядзець не раённая ўлада, райвыканкам, раённая вертыкаль, але, відаць, усё пачалося з гародні, з аблвыканкама. І, магчыма, напярэдадні выбараў парламенцкіх паступіў такі загад, трэба неяк развітацца з газетай «Слонімскай», менавіта загад з гродзенскага аблвыканкама «Слонімскаму райвыканкаму», у прыватнасці старшыні «Слонімскага райвыканкама». Гэта мы 100% даказаць яшчэ не можам, але па нашай інфармацыі, якую мы зараз маем, што менавіта гарадзенская абласная ўлада загадала да парламенцкіх выбараў развітацца з газетай «Слонімскай». Вось з гэтага часу і пачаўся ціск на нашу газету.
Сергей, 19 траўня газета «Слонімская» атрымала прэмію «Вольная прэса ўсходняй Еўропы». І гэта ўжо не першая міжнародная прэмія, якою ганаруецца журналісцкі калектыў вашага тыднёвіка. А ці не бачыцца вам наўпроставая залежнасць? Чым лепшым і больш цікавым будзе газета, чым больш яна будзе атрымліваць розных прэміяў, звязаных у тым ліку з уціскам свабоды слова ў Беларусі, тым больш у вас будзе праблемаў з уладамі.
Магчыма, і гэта неяк паўплывала на сённяшнюю ўладу нейкае такая зайздроснае такое знішчэнне, будам так сказаць. Ага, вы атрымліваеце грошы, хопіць вам ужо тут выходзіць на тэрыторыю, мы з вамі развітаемся.
А калі параўнаць суіснаванне дзвюх газет у Слонімі, Слонім не такі вялікі горад афіцыйнай раёнкі Слонімскага вестніка і газеты Слонімскай, ці ёсць тут некая паміж вамі канкурэнцыя, ці не выцясняе газета Слонімская з гэтага невялічкага медыарынку Слонімскага афіцыйную газету?
Мы, калі арганізавалі газету, ніколі мы з дзяржаўнай газеты не сварыліся. Нічога пра яе нічога дрэннага не пісалі, мы не абражалі журналістаў з той газеты, ні саму газеты, нічога. Мы рабілі сваю газету Слонімскую. І спачатку, калі мы пачалі выходзіць, гледзячы на нас, Слонімскі веснік, раёнка, пачала нешта капіраваць у нас, глядзець, як мы робім, і яны цягнуцца да нас. Я хачу сказаць, што дзесьці, калі мы гадоў 3-5 першых выходзілі, яны нешта добрае і ў нас навучыліся. Але пасля ў іх, шчыра кажучы, не хапіла сіл. Адно хачу сказаць, ну раёнка, падпіска ідзе так, як і на Савецкую Беларусь. Заставляюць падпісвацца на раёнку.
А параўнайце наклады газеты Слонімскай і Слонімскага вестніка.
Хачу сказаць, што раней вестнік пісаў наклад у кожным нумары, а зараз яны пішуць наклад тыднёвы. Але я недавно сустрэў аднаго друкара з Слонімскай друкарні, які друкуе газету. Так ён сказаў, ведаеш, скольки мы друкуем газету? Мало што напішуць там наклад каля 10 000 тыднёвы. Мы друкуем газету приблізна 2-3 тысячы экземпляраў. А наша газета на сённяшні дзень 7 тысяч наклад. Мы яшчэ выдаем, акрамя газеты Слонімскай, ще газету «Аддушыну». Яе таксама наклад 4 тысячы экземпляраў.
Сергей, редакція газеты Слонімскай распачала збор подпісаў у сваю падтрымку. Скажыце, колькі чалавек падпісалася і ці адчуваеце вы, што лёсам газеты заклапочаная не толькі редакція, але і вашы чытачы?
Мы ўжо цэлыя развароты даем у газеце нашай пісем, водгукаў нашых чытачоў, ты, які не задаволены тым, што хочуць закрыць газету Слонімскую. Ёсць пісьмы з розных куткоў Беларусі. Людзі патрабуюць надрукаваць просьбішчы тых, хто мае дачыненне і хоча закрыць газету Слонімскую. Ёсць такія і людзі, актывісты слонімскія, якія пачалі збор подпісаў. Але мы да гэтых подпісаў ніякага дачынення не маем. Гэта ўсё людзі робяць. Яны нам не паказвалі. Апошні з 10 дзён 5 назад было сабрана больш 600 подпісаў слонімцаў. Але гэтыя подпісы працягваюцца. Я думаю, калі наша перадача ўжо выйдзе ў эфір, то будзе больш за 1000 подпісаў.
Дзякую, Сергей. А цяпер мы звязваемся па тэлефоне з вядомымі на Слонімшчыне людзьмі, каб пачуць іхнюю думку адносна падзеяў, якія апошнім часам адбываюцца вакол газеты Слонімскай. Гаворыць старшыня Слонімскай маладзёвай арганізацыі «Ветраш» Алесь Масюк.
Ведется мэтанакіраваная политика сверху, не только мясцовых улад, а да, по закрытию незалежной прессы. И вогуле дивно, что наша газета Слонімская еще так долго, скажем так, протрымалась. Да? От улады планируют получать на выборы мясцового, это мэра нашего. Ну и, конечно, я думаю, что им навряд ли потребна незалежная газета, как она нечто там не совсем то писала, как они пожидают. У нас поменялся начальник КДБ. Я так думаю, он вообще зарабить зорочку. Это мое такое меркование.
Это был старшиня Слонімскай организации «Ветраш» Алесь Масюк. А зараз слова вядомаму пісьменніку, доктару філалагічных навук, акадэміку Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Алегу Лойку.
Справа вельмі сур'ёзная, але як быць бы за нічога. Газета цікавая. Яна абсалютна лаяльная да сённяшняй улады, да нашага шаного прэзідэнта. Яна абсалютна не абразлівая, хапае вот этой выдавецкай культуры. У нас так многа, здаецца, ў Беларусі выданняў, ну, такіх папулярных у нас заходняй Беларусі нема.
Гэта былі галасы вядомых слонімцаў, якія выступаюць у падтрымку газеты Слонімскай.
На хвалях беларускай свабоды выслухайце перадачу «Вольная студыя». Журналістам і краязнаўцам, намеснікам галоўнага рэдактара газеты Слонімскай Сергеем Чыгрыном гутарыць Міхась Скобла.
Вы, Сергей, з'являетесь не только намечником главного редактора газеты «Слонімской», вы еще и загадчик литературной часткой, скажем так, отказный за репертуар «Слонімського драматичного театру». А теперь вы еще и летописец ягоны. Недавно вышла у свет ваша книга под назвой «Театр у Слоніме». Тому другую частку нашей гутарки давайте присвятим театру. Скажите, сегодня, каб спектакль отримался, каб публика пришла не только на премьеру, але и на наступные спектакли, на какую тему повинна быть пьеса?
На сегодняшний день наш глядач завсёды будет идти, коли ставится белорусская классика. Коли ставится белорусская классика, еще раз повторю, менавіта классика. Менавіта зараз у нас в репертуаре есть примаки, вот в эту неделю будут примаки, и люди идут на примаки, идут на Купалу, идут на Макаёнка, у нас в репертуаре есть трибунал, спектакль, идут на Дунина Марцинкевича, идут на классику. Я недавно был на одной сходце, якую проводил Союз театральных деячов, и там выступали режиссеры наши белорусские, актеры, драматурги и так далее. Режиссеры вельми были незадоволены, казали, что у нас в Беларуси нема драматургов. Ты ведаешь, Миха, сколько зараз у нас в Беларуси драматургов? Больше за 100 человек. Але гэты драматурги не могут отдать свою пьесу в театры. Режиссера у нас не хапая, нема кому ставить. А режиссеры кажут, что у нас слабые драматурги.
Иван кивает на Петра.
Але я хочу сказать, что гэты наши драматурги отсылают свои пьесы в Немеччину, в Польшу, в Россию, и завсёды проводят оттуль премии. У нас, ведаешь, сколько театров? Коли я не помиляюсь, в Беларуси 10-28, ну так, 30 театров. А только в Стокгольме 60 театров, только в Стокгольме. Так, ведомо, там драматургу есть кому отдать свою пьесу. И что дотычить сучасной драматургии, мы сучасных драматургов белорусских ставим. Мы поставили Петра Васиченко, мы поставили Сергея Ковалева, мы поставили Галину Коржаневскую. И будем ставить завсёды и для молоди, хай только нам дают пьесу.
Сергей, я днями у Купаловском театре поглядел «Пинскую шляхту» у постановцы Миколая Пенигина. Режиссер у гэтым спектакле, як и у тутейших, здолел показать столько актуальных проблем, что заля час от часу просто выбухала аплодисментами. Я ведаю, что «Пинская шляхта» была и в репертуаре Слонімського драмтеатру. Чи не збираетесь вы вернуться до этой пьесы?
Я тебе заздрощу, Михась, что ты поглядел «Пинскую шляхту» у постановцы Миколая Пенигина. На угол у нас Пенигин наивеликший режиссер, наивеликший. Коли по такому режиссеру на каждую область, хотя бы по одному. И я размовлял, до речи, с режиссером. У нас молодые выконывают обовязки головного режиссера Василь Сявец. И мы думаем поставить вернуться до «Пинской шляхты». Але теперь, коли поставлю Пенигин в Купаловском театре «Пинскую шляхту», ну, нам это небеспечно да и вертаться.
Есть вам до чего тягнуться?
Для дома есть до чего тягнуться. Нам есть у кого поучиться.
Сергей, у вашей книге «История Слонімського театру», починаючи от 18-го стагодзя и заканчиваючи 2008 годом уключно. А який час можно назвать самым зорным часом Слонімської сцены?
Самый зорный час, коли жил Агінський, коли был театр Агінського в Слоніме. Это был великий театр. Там працавали ведомые артисты Европы, слынные мастаки из всей Европы. Там глядельная зала была на 2000 мест.
З вашого театрального летопису я доведався, что нават под час Другой сусветной войны у Слоніме отбывалися театральные показы. Слонімщина, здається, это такі лясный партизанский край. Неужо война не заминала театральному життю?
Был у Слоніме такий народный дом. Менавіта в гэтым народным доме на протягу 8-10 годзяў отбывалися самые цікавые сустречи, концерты, вечерины и так далее. И в войну так само. Уявляете, Минский театр приезжая в войну на гастроли, 43-й год. Артисты показывают белорусские спектакли. И наул, кто в этом народном доме только не выступал? И Шаляпин. Шаляпин с Лонем приехал. И Галина Вишневская. И Ян Кепура. Тут выступал Забейда Сумицкий. Тут выступала Наталья Арсеньева. Тут Сергей Новик, Пяюн, театральный гурток вел, в яких ходили многие-многие слонимские артисты самодейные, які потом лёс трагично склався. Одни загинули в сталинских лагерях, іншие поспели еще утяши на Захад. Таким народным домом не может похвалиться ни один город Беларуси. Я вам говорю щиро.
И опошнее пытание, Сергей. Давайте вернемся до первой нашей темы ситуации вокруг газеты Слонімської. На ее сторонках увесчасно освятлялося життё Слонімського театру. Газета допомагала театру. А чим театр може допомогти газете, якая трапила у непростую ситуацию?
Что дотычить театра и газеты, николи не было у нас никакого конфликта. И до сегодняшний день, когда любой журналист по телефону директору театра, режиссеру театра, и он за все заўсёды ад іх атрымае каментар. Хаця не ўсе чыноўнікі, не ўсе дырэктара прадпрыемства нам такія каментары даюць. Все прэм'еры, якія адбываюцца ў спектаклі, мы на старонках газеты пісалі. І пасля гэтую газету пастаянна чытае весь калектыў. Такіх канфліктаў з управленнем культуры, з аддзелам культуры райвыканкама Слонімскага, як ні з якім аддзелам у нас не існуе. Мы сябруем шчыра, таму што культура аб'ядноўвае людзей. Культура ў нас адна. Добра, што такія мерапрыемства праводзяцца, і вельмі добра, што мы іх можам шырока, ярка, са здымкамі асвятляць на старонках газеты Слонімскай.
Выслухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гостем Міхася Скоблы быў журналіст і краязнаўца, намеснік галоўнага рэдактара газеты Слонімскай Сергій Чыгрын. Нагадаем, што днямі рэдакцыя газеты пад ціскам мясцовых уладаў была змушаная пакінуць займанае ёю памяшканне.